Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Подвижники благочестия». Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро и продолжаем говорить о духовном наследии протоиерея Понтия Рупышева. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы продолжаем беседовать о духовных дневниках отца Понтия. И сегодня мы будем говорить о 7 главе, которая называется «О современных христианах». Сразу хочется сказать о том, что чем больше мы углубляемся в дневники, чем больше мы делаем этих материалов, не перестаешь удивляться, как злободневно, как современно, как актуально вот звучат многие-многие высказывания отца Понтия. Ну вот как вот человек там 25-й, 27-й, 30-й год пишет и прозревает вещи, которые вот происходят с нами со всеми сейчас. Обычно мы начинаем говорить о каждой главе, предваряя это эпиграфом каждой главы, который очень важен, и это нередко является сердцевиной всей главы. С этого и начнем.
Знаете, я бы сделал исключение, потому что само название этой главы «О современных христианах» и знакомство с ней ближайшее, как ни в какой другой главе, пожалуй, ставит перед читателем самые серьезные личные вопросы. Знаете, как бывает, когда слышишь из Евангелия «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». То есть прекрасно понимаешь, что это не тем только своим современникам Господь говорит, а вообще на все времена и вообще-то говоря лично тебе.
У отца Понтия во многих высказываниях они заканчиваются «горе нам». То есть он обращает в первую очередь к себе.
Это понятно, да. Ну, а как иначе для духовного человека? Вот. Но дело в другом. Просто они вызывают очень такое серьезное покаянное размышления, а иногда и чувства, что, в общем-то, совсем не так в других главах, потому что там все-таки речь идет о предметах, не столь приближенных, собственно, к душе читателя. Потому что одно дело как бы познавать церковь в истории, церковь и мир. То есть вопросы, конечно, очень тоже для нас важные, злободневные, как вы говорите, да, но все-таки они более так отстраненные, мы как бы узнаем, нам открываются глаза на какие-то процессы вот такого мирового масштаба. Но другое дело, когда вот просто тебе лично говорят, вот кто ты есть. Это совсем другая тема. И поэтому мне кажется, что в данном контексте эпиграф становится уже таким конечным ответом на эти переживания читателя. Так построен, собственно, и церковный календарь. Вот мы можем обратить внимание, что перед Великим постом, например, неделя Матарии и Фарисея сначала, потом неделя о блудном сыне. То есть сначала покаяние Матарева, потом утешение в объятиях Небесного Отца, в его прощении. Затем опять строгость, страшный суд, и затем опять прощение, прощенное воскресение. То есть вот эта попеременность, которая вошла даже вот в дыхание церкви, в церковный календарь, она вот очень созвучна вот этим размышлениям батюшки, мне кажется, вернее, чтению нашему этих размышлений батюшки о современных христианах.
Конечно же, когда мы будем сейчас и приводить нашим радиослушателям и сами размышлять о этих мыслях касательно каждого человека, вектор должен быть направлен в себя, покаянный. Но итог будет такой, что если ты смог хоть немного увидеть в себе то, о чем говорит отец Понтий, то тогда эпиграф, в котором говорится, ну, мы потом зачитаем, о снисхождении к ближнему, будет как нельзя более важен. Это будет следствием тогда всей этой работы внутренней, которую мы должны вот пройти, размышляя о этой главе.
Ну, все же надо, конечно, сделать некоторые важные акценты. Вот из всех мыслей выбрать так на слух более доступные и более конкретно касающиеся нашего пути ко спасению. Я бы начал со следующей мысли. При современном безбожии и неверии, пишет батюшка, у нас стали придавать значение простой вере в бытие Божие, без внутреннего ее содержания. Но такая вера недостаточна. Далее батюшка цитирует апостола Иакова. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». И далее цитата из послания к евреям. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Далее продолжает батюшка свою мысль. «Кто ищет Бога, тот молится Ему и творит угодное Ему, чтобы жить им. А это и есть добрые дела, к которым относится не одно милосердие, но и воздержание, смирение, послушание, молитва и другие добродетели. Когда же говорят о человеке как о верующем, то о них, о добродетелях, не думают, довольствуясь простым признанием бытия Божия, как будто оно само по себе предполагает добродетели у человека». Эта мысль и созвучные ей мысли, которых немало в этой главе, она ставит вопрос очень серьезно, ребром. Она свидетельствует о том, насколько мы все легко и поверхностно воспринимаем в духовной жизни, и это стало, в общем-то, знаменем времени. То, что он говорит, как это было в 20-е годы, ну что сейчас, только усугубилось. Это как читаешь святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит, что вообще духовной жизни практически не осталось, двух духовных людей он встречал на своем жизненном пути, и всегда думаешь, а что же бы он сказал сейчас? И эта тенденция такого поверхностного мировосприятия и восприятия внутренней жизни, то есть фактически ее почти полного отсутствия. Отсутствие борьбы со страстями, отсутствие такого, как преподобный Андрей Крицкий говорит в каноне великом, восхода твердо благочестия. Вот этого действительно не встречаем. И вот батюшка как раз эти моменты и акцентирует. Но он объясняет и причину при современном безбожии и неверии. То есть люди сначала видят, что утешение в том, что рядом с тобой близкий тебе родной по вере человек. То есть насколько он действительно духовно зрел, насколько он глубоко воспринимает молитву, Слово Божие. Эти темы, это очень заметно в христианской среде, эти темы мало кого интересуют. Меня поражает, вот собираются порой христиане за одним столом, как будто бы не о чем говорить. Как будто бы только вот какие-то внешние вопросы. Кто-то о политике заговорит, кто-то еще о чем-то. И потом, если заговорят о каких-то сторонах церковной жизни, тоже чрезвычайно внешние какие-то моменты больше людей интересуют. А вообще, какую книгу прочитал? А что там пишет такой-то старец о борьбе со страстями? Вот даже вот так вот в личном контакте ставятся ли эти вопросы? Увы, увы, весьма редко. Просто вот такая некая общность людей, некая такая компанейщина, извините за резкое слово, что вот вместе собрались все верующие, да, а о чем говорить? Вопрос ведь стоит действительно о спасении. И другая мысль есть подобная у отца Понтия, о том, что задача ведь состоит не в христианизации общества, а в спасении, а в том, чтобы прийти ко спасению. Это все равно, что человек где-то на остановке стоял недалеко от храма, вот его как-то так привели в храм. И он стоит в притворе. И что дальше? Задача ведь, чтобы он дошел до алтаря. Задача, чтобы он прикоснулся к небесной жизни. Задача, чтобы у него открылось действительно личное общение с Богом живое. А это уже как бы считается, так сказать, вопрос десятый. Что совсем не так. Батюшка именно все ставит на свое место.
Да, вы опередили и процитировали дальше вот очень важную мысль, и она, опять же, повторюсь, она настолько злободневна. Мы видим эти общественные споры там в поле современных СМИ, и нередко упреки церкви, нередко спрашивают, а это институт, церковь, и почему она так вмешивается в современную жизнь, хотя если бы она не вмешивалась, упрекали бы в том, что она мало вмешивается. И здесь прямой ответ, просто еще раз заострить на этой мысли, что цель церкви не христианизация общества, а спасение верующих. Это потрясающе просто, это самая вот сердцевина, самая суть духовной жизни и назначения церкви. Вот одной этой фразой можно давать ответ многим оппонентам и даже самому себе, просто напоминать о том, а зачем ты в церкви и вообще какой смысл во всем этом. И дальше вот он как бы вот глубинно распахивает эти темы для себя, и получается теперь для нас, для всех. И он говорит о том, что современное положение церкви, это он писал почти 100 лет назад, а что говорить про сегодняшний день, зло свободное и сильно, оно у власти. Люди совершенно отступили от Бога, поэтому вера и благочестие подвергаются самому опасному виду гонения, скрытому посредством обмана, клеветы, притеснений юридических и общественных. Сколько нужно ума, чистоты, терпения, кротости, любви, смирения, рассудительности, чтобы не умереть душой, но быть живым членом Святой Церкви, в жизни исповедующим свою веру, особенно в государстве и обществе. Но благодать Божия сильнее всякого зла и греха. Велика она верующим. Не смущайся же и не унывай. Вот ответ на множество вопросов, которые вот сейчас вокруг, с этими войнами, с постоянным страхом за близких, со многими-многими вещами. Вот о чем говорит отец Понтий, обращается через десятилетия, и я думаю, что намного дальше вперед простираются эти мысли.
Да, это именно, как вы сказали, ответы на вопросы. Проблема же в чем, что вопросы не ставятся. Люди удовлетворяются малым, такой чечевичной похлебкой, чем-то таким совершенно поверхностным. Поверхностное общение, поверхностное восприятие церковной жизни. Отсюда возникают вот эти все теории там, насчет срочного перехода, там, например, на русский язык. Там, кто-то хочет, ему нравится богослужение на славянском. То есть труд, малый труд, самый малый труд души, чтобы там просто, например, изучить чуть-чуть славянский язык, просто ради того, чтобы твое общение с Богом было разумным.
Ну, чтобы понимать богослужебные тексты.
Да, да. И этот труд человек не хочет поднять.
Хотя, если он соберется ехать в другую страну, он обязательно постарается хоть выучить хоть немножко иностранный язык, на котором там говорят. Да. А здесь задача, кажется, совсем не столь важной.
Да, вся работа как бы создать условия. А что такое создать условия? Это большевизм. В чем он заключается? Как святейший Тихон говорил, чтобы победить большевиков, надо победить большевика в самом себе. Что сделал большевизм? Понизил требования к человеку. Вот то же самое понижение требований, вот так, чтобы все было удобно, все было комфортно и гладко. И как-то само все, без усилий. Батюшка просто не только даже восстает против этого, мало того, он дает конкретное указание, как все у него, мы об этом не раз говорили, оценивая ту или иную духовную ситуацию в обществе, в мире, он дает конкретное указание, что делать верующим. И без чего им не сдвинуться с места, без чего они не только ко спасению не придут, они просто даже действительно головы не поднимут.
Вот мы на примере католической церкви видим, как, идя навстречу вот этому миру современному, доупрощались до того, что уже даже, как сами католики шутят, месса-экспресс, то есть очень быстро все, чтобы людям полегче и посидеть, и немножко побыть. А с другой стороны, батюшка, вот указывая на то, что все стало достаточно поверхностным, тем не менее он и говорит о том, что подвиги тех первых подвижников первых веков, они уже и невозможны, и неуместны даже. Потому что жизнь складывается так, что она будет требовать и требует, может быть, других таких мужественных вещей. У него слово «мужество» повторяется неоднократно в разных его цитатах. И дальше он говорит, если вот раньше необходимо было там изгнание бесов у бесноватых, то теперь нередко верующие оказываются в окружении просто беснующихся людей. То есть, если мы вспомним, да, утверждение вот революции, там, установление советской власти, это понятно. Но сейчас-то форма беснования еще уродливо изменилась. Это уже покушение на саму душу тех же детей, извращение и прочее, прочее. То есть это все еще страшнее. И поэтому он говорит, что уже находясь в этом во всем и при этом оставаться настоящим христианином, это уже огромный подвиг.
То есть батюшка всегда поддерживает, утешает и говорит о несении того малого, но несении серьезном, несении ответственном, глубоком, того малого, что тебе доверено. Очень важный, сейчас важный такой поворот в нашем разговоре возникает к мыслям батюшки о том, что одно терпение в наше время, оно становится при таком стоянии в истине, при верности, оно становится порой даже достаточным для того, чтобы душа очистилась, для того, чтобы душа была едина с Богом и сохранила ему верность. Я приведу одну из таких цитат. «Задача верующего – возрастать в вере, умножаться в освящении, достигать совершенства любви. Это относится к пастырству и рядовому верному. Задача ученого-богослова – хранить чистоту учения веры. Ведь только при последнем возможно первое. К сожалению, наши богословы ушли от этой задачи и нарушают и искажают жизни и учение чистоту веры. Задача эта – удел особенно избранных. Вот почему для осуществления ее нужны вселенские соборы, а потому нельзя относиться с легкостью и пренебрежением к их правилам и постановлениям, что мы видим у наших современных богословов. Но исполнение этих правил не под силу нечестивцу. Вот почему, если хочешь дышать духом Вселенской Святой Церкви, то держись благочестия, которому ведут апостольские правила и постановления Вселенских соборов. Так чистота учения веры тесно связана с чистотой души, сердца и жизни христианской». Вот эта верность, это малое такое стояние в истине, то, что требуется. Вот это батюшка как раз акцентирует, и вот эта мысль соседствует у него с чрезвычайно важной мыслью о положении современных христиан. Что их окружает реально в мире? Какова власть и кому она принадлежит в этом мире? Вот эти страшные, серьезные и призывающие душу к крайней ответственности.
И мужеству.
И мужеству. Вот эти слова. «Сатана теперь развязан. Его козни может избежать смиренный, отдавшийся всецело Богу, как Божия Матерь. Его может победить тот, кто рассудительно, смиренно и терпеливо относится к жизни и людям, но вместе прямо, просто и мужественно». Вот эти слова. Вот остановимся. Сатана развязан. Мы это слышим сейчас из уст многих, подобные размышления. Вот недавно отец Дмитрий Смирнов в беседе с корреспондентом одного московского журнала так бросил фразу.
«Апокалипсис на дворе?»
Да. Да. «Вы что, не видите? Апокалипсис на дворе». То есть это же видно, что люди настолько сроднились со злом, оно настолько стало им естественно. Они настолько не то, что там не способны с ним бороться, там о борьбе речи нет. Речь идет о том, что они просто стремятся, увлечены, поглощены, просто в этом пребывают и вполне этим удовлетворяются. Если раньше дьявол действительно как-то прятался, свое зло прикрывал личиной добра, то теперь абсолютно не так. Даже там можно видеть там плакаты какие-то, вот когда там с рогами изображают сами себя люди. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мир прямо рвется в объятия Антихриста. Это означает, что перед христианами стоит новая некая такая ситуация, где надо очень строго, ответственно избрать линию поведения. И вот как раз батюшка дает основу этому – всецело предаться Богу. Почему? А потому что мы это слышали у него в прошлых главах его дневника. Вот там такие мысли были на этот счет, что благодать все равно больше. И если этот шестой период истории церкви, седьмой, где-то там вот все это так бродит, непонятно, когда вот действительно все может начаться, дело в том, что ты сам должен остаться верным. Ты сам должен всецело упование свое возложить на Божию помощь. Ничего действительно не бояться. Уже задача изменилась.
Да, и если учитывать, что все вокруг и в нравственном, уже не говоря в духовном плане, перевернуто с ног на голову, то батюшка и говорит, отец Понтий, о том, что подвиги прошлых подвижников первых веков и поздних, они уже не нужны даже, потому что в каком смысле? Например, Христа ради, юродство Христа ради, когда человек отказывался от собственного разума. Сейчас к человеку, настоящему верующему, отношение окружающей среды настолько презрительное, уничижительное, непринимающее, что человек претерпит то же самое, что юродивый брал на себя, отказываясь от своего разума. То есть он пройдет через эти унижения. Мы же видим, какие нападки основные идут на церковь. Но рецепт, который дает батюшка, он ведь очень прост. Он же говорит о смирении. Будьте подобны Божьей Матери в смирении. Это оружие всепобеждающее сатану и его силы. И в то же время он говорит о мужестве. О мужестве и верности Богу. А мужество, оно и возможно тогда, когда ты доверяешь абсолютно Богу.
Да, но и мера искушений какова? Вот дальше батюшка продолжает. Посему он, сатана действует даже через благонамеренных, иногда добродетельных людей. Разве мы этого не замечаем? Разве мы не видим, что именно вот поверхностное восприятие христианства, и вроде бы все такие хорошие, и от них можно ждать только доброго, и смотришь, человек может пребывать в жутком искушении, в каком-то просто...
Прелести,
да. Да, и все что угодно может быть.
И в мнимой своей правоте, которая может оказаться абсолютной ложью.
Сейчас очень остро чувствуется, насколько ненадежен человек. И отсюда искушение, как вообще, так и через последних, то есть вот этих как бы благонамеренных людей. Тут-то и необходимо, пишет батюшка, прямота, мужество, рассудительность, смирение и терпение, чтобы и их вывести благополучно из искушений и явить истину. Абсолютно точно все сказано и все доведено до конца.
И очень актуально звучат, опять же, я почему постоянно говорю о злободневности, потому что это, ну, поразительно нужно понимать, то, что происходит вот в наши дни. Вот о тех ценностях, которые кажутся важными для людей, особенно сейчас, когда как бы их мнимый прогресс, эти технологии цифровые всякие разные, когда ценностью является интеллект, вот знание, особенно это касается, кстати говоря, интеллигенции, получающей высшее образование. А батюшка еще почти 100 лет назад пишет: «Богатые способности человека в науках вообще, а светских в особенности, а также широкое знание мирской жизни и людей свидетельствуют об утверждении его духа на естестве. Сколько же испытаний и скорбей душевных и телесных нужно вынести такому человеку, чтобы прийти к пониманию, что такие знания – ничто перед Богом и не дают вечной жизни. А между тем, они именно ценятся теперь и даже в кругах церковных. Горе нам, куда мы идем. Не приближаемся ли к состоянию еврейской церкви времен Иисуса Христа?» – ставит батюшка вопрос. Это не значит, что церковь отвергает знания, науку, такого никогда не было. Но просто он расставляет приоритеты, что на первом месте, и вообще, что ведет к вечной жизни, а что не ведет.
Да, и тоже поразительная мысль рядом с этой. Современный ум человека перестал мыслить, разучился, он стал соображать. И в этом направлении проявил свою силу, что доказывает новейшие изобретения. Значит, нам все время говорят о прогрессе. Плакать надо, а не радоваться. Потому что чем больше достижение прогресса, тем легче сатане объять мир, так сказать, своими соблазнами и искушениями. Ни о каком прогрессе нам Священное Писание не свидетельствует. Оно говорит о том, что все идет к концу. И это, собственно, в человеческой жизни – как человек рождается, и он уже имеет медицинскую карту и рассматривается как больной, то есть обреченный на смерть. Вот и так оно и есть. И это касается всего мира. Но люди действительно, как удивительно, стали гордиться достижениями внешними.
Здесь важна вот эта мысль, что знания надмевают, и тогда оно становится во вред.
Да, ну вот внешние достижения. Что это такое? Ну, там в космос полетели, еще что-то. Откуда это происходит? Откуда берутся силы? Притча о талантах, как известно, дает нам на это ответ. То есть талант, закопанный в землю, который пошел на земное. И этот талант, он отвергается Богом. Талант, который связан с риском, совершенным упованием на небесную помощь, никак не связан с землей, он дает прибыль. Из двух получается 4, из 5 – 10. И то же самое касается, в общем-то, мы возвращаемся к старой теме, к предыдущим главам батюшкиного дневника невольно. Это касается русской истории. Именно расцвет внешних достижений и культурных, и научных, и материальных происходит на фоне понижения тонуса духовной жизни. Именно XIX век, который дал великую литературу, великую музыку, великую науку, именно этот XIX век характеризуется
страшным падением нравов.
Падением нравов, да. И происходит нечто такое, что раньше было совершенно немыслимо в российском обществе. Да, вот как отец Митрофан Серебрянский, будущий священный исповедник Сергий, писал дневники русско-японской войны, и там просто говорится, что немыслимая вещь для русского офицерства, офицеры бегали за кухарками. Что это значит? Могло ли такое быть 100 лет назад? Именно когда в войне с Наполеоном не было ни одного дезертира. И совсем другая картина оказалась 100 лет спустя, а еще чуть-чуть больше, если взять Первую мировую войну, то там уже совершенное такое отпадение, кругом измена, трусость и обман, как скажет государь Николай II. Вот это все накапливается именно потому, что люди очень уповают, гордятся, просто все созидают на вот этой вот идее прогресса, идее развития, идее
талантов, искусств, развития искусств как самоцели, интеллекта. Вот как будто сегодня написаны эти строки. Земное искусство не имеет самодавлеющей ценности, как и талант, а ценно лишь как орудие Духа Божия. Вследствие игры Давида злой дух отступал от Саула, и тот вкушал тогда покоя духа, но не изменялся к лучшему, а лишь более озлоблялся. И теперь люди часто плачут в церквях от концертного пения или патетической проповеди, но жизни своей не изменяют, продолжая пребывать в тех же суете и страстях. Вот что самое главное. Перемены не происходят, то есть нет покаяния. Чисто внешнее, эстетское, какое угодно восприятие, даже церковной жизни. Это как будто сейчас написано.
Да, и мы можем прежде всего, это, наверное, единственный разумный подход к этим дивным текстам, прежде всего обратить все на себя. Прежде всего задуматься, что с нами происходит лично. Как мы действительно лично сами в этом же повинны. Мы сами ставим ложные ценности на высоту, истинные ценности принижаем. Мы сами, вместо того, чтобы, вот как батюшка пишет, возрастать в вере, умножаться в освящении, достигать совершенства любви, мы ставим совершенно другие задачи, которые кажутся посильными. Вот что-то успеть, что-то ухватить. По сути дела, взять от жизни все. Если не все, то что успеешь? И вот эта психология гибельная.
Еще очень важная мысль проходит у отца Понтия, и он проводит параллели ко временам апостолов. На фоне вот таких грандиозных достижений, к которым человек стремится как к самоцели, Господь, как и в апостольские времена, когда вывел простых рыбаков на проповедь, так и в любые времена, и в наши тем более, он выводит людей простых. Как пишет отец Понтий, «Недаром Господь вывел на арену исторической жизни простых людей». Так, например, у нас в мире Чмихновском сестры с апостольской простотой веры. Он привел как пример, как капельку вселенского православия. Но какая глубина, какое наполнение. Это же самое главное, это апостольская простота веры, которая не зависит от того, какое положение человек занимает в обществе, а может наоборот быть в каком-то самом скромном месте, но давать огромные духовные плоды, может быть, ради которых земля и наша еще и стоит. И это дает надежду любому человеку, кто вот прочитает, вникнет, кто сможет как-то к себе обратиться, что ты можешь тоже, если будешь иметь вот эту простоту апостольской веры, если ты будешь к ней стремиться. То есть это обращение к простому человеку. И он дает очень скромно, кстати, приводит в пример, он же не говорит о том, вот мы тут создали что-то. Он очень скромно и так даже кротко, как бы для себя, вот так сокровенно говорит, это же возможно, вот у нас это есть.
Конечно, батюшка встретил этих сестер, батюшка увидел и высоко ценил их подвиг, подвиг самоотречения, самоотречения крайнего, если это описывать, это, как есть слова у апостола, не хватит для повествования целого года, чтобы об этом говорить. Потому что такие удивительные есть примеры, как раз и это и в самой общине. Но ведь, наверное, многие из нас встречали такие примеры в жизни. Мы еще прикоснулись к таким образам людей, для которых действительно Христос – это все, для которых нет той жертвы, которую они бы безоглядно не принесли бы к алтарю Господню.
Получается, батюшка, что вот он встретил этих дивных людей, у которых уже душа предрасположена была, но которые только узнали о Христе, они смогли полностью изменить свою жизнь. Это то, о чем он говорит, что самое трудное и что требуется. И пойти навстречу Христу и полностью изменить свою жизнь, то есть это настоящее покаяние произошло с людьми.
Покаяние совершенное. И совершенная преданность воле Божией, и совершенная жертвенность. Действительно, этот пример, хотя он высказан предельно скромно, но при этом пример на самом деле чрезвычайно высок. Совсем непросто последовать, пойти этим путем. Это прежде всего вопрос о самоотречении. Это прежде всего вопрос о том, чтобы не было у тебя ничего в жизни. По слову апостола, никого не знать, только Христа Иисуса и сего распята. Вот это критерий, это уровень той жизни, который позвал отец Понтий этих сестер. И они откликнулись и безоглядно за ним пошли.
И вот если уже завершить нашу передачу эпиграфом всей главы, логически и возникает из всех размышлений, приведенных нами, если взять вот термин «простота апостольской жизни», то если человек смог понять, хотя бы ощутить значительно свою греховность, изменить полностью жизнь и пойти за Христом, то он неизбежно придет к тому, что он будет очень снисходительно и терпимо относиться к ближним. О чем свидетельствует эпиграф отца Понтия?
«Теперь время любви Божией к людям, все им прощающий, да придут в познание истины и спасутся. Поэтому и верным нужно теперь нести подвиги любви к ближним и терпеть всякую тесноту от них, все им прощая». То есть перед нами пример Христов. И именно в такие времена, когда попущена развязанность, свобода духу зла, духу противления, и именно тогда благодать Божия близка, и человек может всецело ориентироваться на пример Христов. Все прощать, как все прощал Христос. Идти в терпении до конца. И дай Бог, чтобы эти ориентиры, которые батюшка нам ставит, и так на фоне явно таких строгих обличений, собственно говоря, в наш адрес, он дает нам, он открывает нам и путь, и этот путь к Богу, путь в святейшем примере Христовом, путь в следовании безоглядном за Господом по стопам святых.
И в заключение нашей передачи хотелось бы с радостью сообщить нашим радиослушателям, тем, кто вот эти беседы о наследии протоиерея Понтия Рупышева имеет возможность услышать. Сейчас мы хотим сообщить о том, что кого это заинтересовало, могут приобрести книгу, где все рассказано и о самом батюшке протоиерея Понтия Рупышева, о общине, которую он смог создать, которая существует до сих пор. И, конечно, вот самостоятельно приобщиться и вникнуть в духовное наследие, то есть иметь возможность прочитать духовные дневники.
Да, книга называется «Протоиерей Понтий Рупышев. Жизнеописание. Духовное наследие». Мы напоминаем, да, это название. И в церковном книжном магазине при Благовещенском храме в Петровском парке в Москве по адресу Красноармейская улица, дом 2, можно приобрести эту книгу. И мы, конечно, уверены, мы не сомневаемся, что читатели никогда о таком сокровище не пожалеют.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира о духовном наследии протоиерея Понтия Рупышева, его дневники. Речь шла о 7 главе, которая называется «О современных христианах». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.